железнодорожном мосту в северной части Алабамы стоял человек и смотрел вниз на быстрые воды в 20 футах под ним. Руки у него были связаны за спиной, шею стягивала веревка. Один конец ее был прикреплен к поперечной балке над его головой и свешивался до его колен. Несколько досок, положенных на шпалы, служили помостом для него и для его палачей, двух солдат федеральной армии под началом сержанта, который в мирное время, скорее всего, занимал должность помощника шерифа. Несколько поодаль, на том же импровизированном эшафоте, стоял офицер в полной капитанской форме при оружии. На обоих концах моста стояло по часовому с ружьем на караул, то есть держа ружье вертикально против левого плеча, согнутый под прямым углом руке. Поза напряженная, требующая неестественного упрямления туловища. По-видимому, знать о том, что происходит на мосту, не входило в обязанности часовых. Они только преграждали доступ к настилу.
Рота была повернута фронтом к мосту. Солдаты застыли на месте, глядя прямо перед собой. Часовые, обращенные лицом каждый к своему берегу, казались статуями, поставленными для украшения моста. Капитан, скрестив руки, молча следил за работой своих подчиненных, не делая никаких указаний. Смерть высокая особа, и если она заранее оповещает о своем прибытии, ее следует принимать с официальными изъявлениями почета. Это относится и к тем, кто с ней на короткой ноге. По кодексу военного этикета безмолвие и неподвижность знаменуют глубокое почтение. Человеку, которому предстояло быть повешенным, было на вид лет 35. Судя по платью, такое обычно носили плантаторы, он был штатский. Черты лица правильные, прямой нос, энергичный рот, широкий лоб. Черные волосы, зачесанные за уши, падали на воротник хорошо сшитого сюртука. Он носил усы и бороду клином, но щеки были выбриты. Большие темно-серые глаза выражали доброту, что было несколько неожиданно в человеке с петлей на шее. Он ничем не походил на обычного преступника. Закон военного времени не скупится на смертные приговоры для людей всякого рода, не исключая и джентльменов.
Развитие сюжета.
Амброс Бирс, чей рассказ «Случай на Савином мосту» мы начали читать, к сожалению, мало известен в России. В последние десятилетия появилось несколько изданий его новелл. Какие-то произведения Бирса включались в сборники мистических произведений, но, конечно, этот писатель далеко еще не достиг в нашей стране того уровня популярности, которым он пользовался в Америке и вообще в англоязычном мире как при жизни, так и во многом до сих пор.
Амброс Бирс прожил странную и печальную жизнь. На его молодость пришлись страшные и удивительные события. Его зрелость была полна трагических обстоятельств. А о том, как закончилась его жизнь, мы ничего не знаем и можем только догадываться.
Он родился в 1842 году в пуританской семье, в американской глубинке, в деревне, в штате Огайо. Отец его, судя по всему, был склонен к некоторой чудаковатости. Всем своим 13 детям он дал имена, начинающиеся на «А». Эта деталь, кочующая из одной биографии Бирса в другую, конечно, не так уж важна. В конце концов, многие родители дают детям прихотливые имена. Но когда знаешь, что один из этих деток выпустит потом на волю совершенно невероятную фантазию, то начинаешь думать, а может быть, что-то передалось ему от странностей своего отца? Но уж то, что пуританское представление о греховности людей и о неотвратимости судьбы он впитал еще в детстве, в этом можно не сомневаться.
О влиянии отца мы можем только догадываться. Но вот о том, какие события оказали сильнейшее влияние на формирование личности будущего писателя, мы знаем точно. Как только началась гражданская война в Америке, Бирс, которому еще не исполнилось даже 20 лет, немедленно записался в армию северян, прошел всю войну, участвовал в больших сражениях и был тяжело ранен.
Гражданская война оказала огромное влияние на американскую литературу. Прежде всего, породив целый пласт литературы южной, описывавшей людей, живших воспоминаниями о довоенном прошлом или ужасы рабства. Творчество Уильяма Фолкнера – лишь самый яркий тому пример. Но для Бирса с тех лет война превратилась в символ ужасов и жестокостей, порой совершенно абсурдных, которые постоянно совершают люди. Не случайно действие многих его рассказов происходит во время войны – Но при этом война эта совершенно нереалистична. Она представляет собой нагромождение жестокости и мистических событий.
Литературовед, специалист по американской литературе Раиса Орлова писала о Бирсе. В рассказах Бирса постоянно встречаются трупы, призраки, таинственные шорохи, гулкие шаги. Часто люди погибают не от выстрела, не от ножа, не от зубов зверя, а от самого страха. Человек и змея, страж мертвеца. И автор издевается над попытками науки просветить, объяснить. Так от разрыва сердца умер ученый-скептик, приняв пуговицы чучела за глаза змеи.
Закончив приготовление, оба солдата отступили на шаг, и каждый оттащил доску, на которой стоял. Сержант повернулся к капитану, отдал честь и тут же встал позади него, после чего капитан тоже сделал шаг в сторону. В результате этих перемещений осужденные сержанты очутились на концах доски, покрывавшей три перекладины моста. Тот конец, на котором стоял штатский, почти, но не совсем, доходил до четвертого. Раньше эта доска удерживалась в равновесии тяжестью капитана. Теперь его место занял сержант. По сигналу капитана сержант должен был шагнуть в сторону, доска качнуться и осужденный повиснуть в пролете между двумя перекладинами. Он оценил по достоинству простоту и практичность этого способа. Ему не закрыли лица и не завязали глаз. Он взглянул на свое шаткое подножие, затем обратил взор на бурлящую реку, бешено несущуюся под его ногами. Он заметил пляшущее в воде бревно и проводил его взглядом вниз по течению. Как медленно оно плыло. Какая ленивая река.
Он закрыл глаза, стараясь сосредоточить свои последние мысли на жене и детях. Какой-то звук назойливый и непонятный перебивал его мысли о близких. Резкое, отчетливое металлическое постукивание, словно удары молота по наковальне. В нем была та же звонкость. Он прислушивался, пытаясь определить, что это за звук и откуда он исходит. Он одновременно казался бесконечно далеким и очень близким. Удары раздавались через правильные промежутки, но медленно, как похоронный звон. Он ждал нового удара с нетерпением и сам, не зная почему, со страхом. Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились все мучительнее. Чем реже раздавались звуки, тем большую силу и отчетливость они приобретали. Они словно ножом резали ухо, он едва удерживался от крика. То, что он слышал, было тиканье его часов.
Он открыл глаза и снова увидел воду под ногами. «Высвободить бы только руки», — подумал он. «Я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Если глубоко нырнуть, пули меня не достанут. Я бы доплыл до берега, скрылся в лесу и пробрался домой. Мой дом, слава богу, далеко от фронта. Моя жена и дети пока еще недосягаемы для захватчиков». Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, сложились в сознании обреченного, точнее, молнии сверкнули в его мозгу, капитан сделал знак сержанту. Сержант отступил в сторону.
Кульминация.
После войны Бирс перепробовал несколько профессий, пока, наконец, не нашел себя в журналистике, где прославился своими язвительными статьями и нападками на власть имущих и на коррумпированных политиков. В Англии, где он некоторое время жил, его даже прозвали «Bitter Бирс» – «Язвительный горький Бирс», по аналогии с «Bitter Beer» – «Горьким пивом».
В 1896 году железнодорожные компании получили огромные кредиты от государства на строительство железной дороги. Но при этом миллионер Колин Хантингтон пытался без шума провести в Конгрессе решение о том, чтобы простить предпринимателям их огромный займ, который равнялся 130 миллионам долларов, что по теперешним деньгам примерно равняется 7 миллиардам.
Газетный король Херст, на которого Бирс много лет работал, отправил журналиста в Вашингтон, чтобы сорвать проведение биля в Конгрессе. Хантингтон попытался подкупить Бирса и спросил о его цене, на что тот ответил: «Ровно 130 миллионов долларов. А когда вы решите заплатить, то меня не будет в городе, так что передайте деньги моему другу, казначею Соединенных Штатов». Благодаря статьям Бирса сделка была сорвана, а популярность журналиста еще больше возросла.
На воспоминания об увиденном во время гражданской войны не давали жить Бирсу спокойно. В вполне благополучный журналист и общественный деятель, начинает писать рассказы, завораживающие не столько своей интригой, сколько ужасом в них происходящими. Как написал один из биографов Бирса, война сформировала его как человека и как писателя. Благодаря своему мрачному опыту он оказался способен перенести на бумагу воспоминания об окровавленных, обезглавленных и объеденных кабанами телах, увиденных им на поле боя. Но дело даже не в ужасах войны. Война для Бирса – это только возможность показать бессилие человека перед силами зла и перед судьбой.
Падая в пролет моста, Пейтон Факуэр потерял сознание и был уже словно мертвый. Очнулся он, через тысячелетия, казалось ему, от острой боли в сдавленном горле, за которой последовало ощущение удушья. Мучительные резкие боли словно отталкивались от его шеи и расходились по всему телу. Они мчались по точно намеченным разветвлениям, пульсируя с непостижимой частотой. Они казались огненными потоками, накалявшими его тело до нестерпимого жара. До головы боль не доходила, голова гудела от сильного прилива крови. Мысль не участвовала в этих ощущениях. Сознательная часть его существа уже была уничтожена. Он мог только чувствовать, а чувствовать было пыткой. Но он знал, что движется. Лишенный материальной субстанции, превратившись всего только в огненный центр светящегося облака, он, словно гигантский маятник, качался по немыслимой дуге колебаний. И вдруг со страшной внезапностью замыкающий его свет с громким всплеском взлетел кверху. Уши ему наполнил неистовый рев, наступили холод и мрак. Мозг снова заработал. Он понял, что веревка оборвалась и что он упал в воду.
Пейтон Факуэр прилагает невероятные усилия для того, чтобы спастись. Автор описывает их с каким-то поразительными по своей не то реалистичности, не то наоборот фантастичности подробностями, описывая, как герой освобождает руки, как борется с водой, захлестывающей его горло, как всплывает на поверхность, и солдат начинает стрелять в него, а течение несет его все дальше и дальше.
Факуэр нырнул как можно глубже. Вода взревела в его ушах, словно то был Ниагарский водопад. Но он все же услышал приглушенный гром залпа. И снова всплывая на поверхность, увидел блестящие кусочки металла, странно сплющенные, которые, покачиваясь, медленно опускались на дно. Некоторые из них коснулись его лица и рук, затем отделились, продолжая опускаться. Один кусочек застрял между воротником и шеей, стало горячо, и Факуэр его вытащил. Когда он, задыхаясь, всплыл на поверхность, он понял, что пробыл под водой долго. Его довольно далеко отнесло течением, прочь от опасности.
Развязка.
Мрачность бирсовских описаний, очевидно, усиливалась не только из-за военных воспоминаний, но и из-за тяжелых событий его собственной жизни. Один его сын застрелился от несчастной любви. Второй сын умер от пневмонии, связанной с алкоголизмом. С женой Бирс расстался из-за ее измены, и вскоре после этого она умерла. Как тут не поверить мрачную судьбу, преследующую человека? Точно так же и Пейтон Факуэр совершает невероятные подвиги, проявляет мужество, выносливость, сообразительность, пытаясь спасти свою жизнь, и, наконец, добирается до дома, где ждет его любимая жена.
Наконец он выбрался на дорогу и почувствовал, что она приведет его к дому. Она была широкая и прямая, как городская улица, но, по-видимому, никто по ней не ездил. Поля не окаймляли ее, не видно было и строений. Ни намека на человеческое жилье, даже ни разу не залаяла собака. Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линии на перспективном чертеже. Взглянув вверх из этой расселины в лесной чаще, он увидел над головой крупные золотые звезды. Они соединялись в странные созвездия и показались ему чужими. Он чувствовал, что их расположение имеет тайный и зловещий смысл. Лес вокруг него был полон диковинных звуков, среди которых раз, второй и снова он ясно расслышал шепот на незнакомом языке. Шея сильно болела, и, дотронувшись до нее, он убедился, что она страшно распухла. Он знал, что на ней черный круг, след веревки. Глаза были выпучены, он уже не мог закрыть их. Язык распух от жажды. Чтобы унять в нем жар, он высунул его на холодный воздух.
Какой мягкой травой заросла эта неезженная дорога. Он уже не чувствовал ее под ногами. Очевидно, несмотря на все мучения, он уснул на ходу, потому что теперь перед ним была совсем другая картина. Может быть, он просто очнулся от бреда? Он стоит у ворот своего дома. Все осталось, как было, когда он покинул его, и все радостно сверкает на утреннем солнце. Должно быть, он шел всю ночь. Толкнув калитку и сделав несколько шагов по широкой аллее, он видит воздушное женское платье. Его жена, свежая, спокойная и красивая, спускается с крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья, вся изящество и благородство. Как она прекрасна! Он кидается к ней, раскрыв объятия. Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею. Ослепительно белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него, затем мрак и безмолвие. Пейтон Факуэр был мертв. Тело его с переломанной шеей мерно покачивалось под стропилами моста через Савины ручей.
Эпилог.
Герои Бирса обычно заканчивали свою жизнь при печальных обстоятельствах. Как умер он сам, мы не знаем. В 1913 году Бирс, которому тогда исполнился 71 год, отправился в Мексику, чтобы как журналист описывать восстание Панчо Вильи. Последние сведения о нем поступили 26 декабря 1913 года, когда он написал письмо, заканчивавшееся словами «А завтра я отбываю в неизвестном направлении».
Больше о Бирсе мы ничего не знаем. Есть предположение, что он погиб в битве. Есть версия, что был расстрелян по приказу Панчо Вильи. Есть даже мнение, что он не был в Мексике. Но что было дальше? Тишина. Он исчез вполне в духе своих романов, вдохновив, кстати, огромное количество писателей на создание литературных вариантов своей кончины.
Знаменитый мексиканский писатель Карлос Фуэнтес более 20 лет в 60-е, 70-е и 80-е годы 20 века писал роман «Старый гринго», в котором старый американский писатель, работающий на газетную империю Херста и потерявший двух сыновей, отправляется в Мексику, чтобы разобраться в происходящей там революции, а одновременно и в самом себе, и, быть может, умереть героической смертью.
Книга, конечно, больше о Мексике, о революции, чем о судьбе Амброза Бирса, который, по версии Фуэнтеса, вступает в противоречие с генералом Ароя, не желающим дальше участвовать в революции. Бирс, желая подтолкнуть Ароя к решительным действиям, сжигает важные исторические документы, за что генерал убивает его. После этого Ароя все-таки соединяется с Панчо Вильей, который приказывает расстрелять его за убийство старого гринго. Не потому, что так его ценил, а потому, что боится, что американцы воспользуются этой смертью для вторжения в Мексику. Позже по этой книге был снят фильм, в котором Амброза Бирса сыграл Грегори Пек.
А еще позже Бирса превращали в вампира в фильме «От заката до рассвета 3». А его рассказы, в том числе и «Случай на Савином ручье», неоднократно экранизировали, часто смешивая сюжеты с историей исчезновения их автора.
Что же касается литературы, то Бирса читали и продолжают читать. Хемингуэй, который, казалось бы, был абсолютно чужд мистики, признавал, что Бирс оказал на него большое влияние, очевидно, в самом подходе к войне, как к безумной жестокости.
А зато один из величайших мистиков XX века, Хорхе Луис Борхес, тоже высоко ценивший Бирса, написал рассказ «Тайное чудо» о том, как человек, сидящий в тюрьме, просит у Бога время, чтобы закончить свою драму. И получает его в последнюю минуту перед расстрелом, который назначен на 29 марта на 9 часов.
И тут окружающий мир замер. Винтовки были направлены на Хладика, но люди, которые должны были его убить, не шевелились. Рука сержанта окаменела в незавершенном жесте. На каменной плите застыла тень летящей пчелы. Ветер тоже замер, словно на картине. Хладик пытался крикнуть, шепнуть, двинуть рукой и понял, что парализован. Ни единого звука не доходило из оцепеневшего мира. Он подумал: «Я мертв, я в аду». Потом я сошел с ума, потом время остановилось. Затем сообразил, что в таком случае мысль его тоже должна остановиться. Решил проверить. Повторил, не шевеля губами, загадочную клогу Вергилия. Быть может, с отодвинувшимися куда-то солдатами происходит то же самое? Захотелось спросить у них. Странно, но усталость прошла, не кружилась голова после долгой неподвижности. Через какое-то время он заснул. Проснувшись, нашел мир таким же неподвижным и беззвучным. На щеке была та же капля, на плите тень от пчелы, дымок, брошенный им сигареты, так и не растаял. Прошел еще день, прежде чем Хладик понял. Он просил у Бога целый год для окончания драмы. Всемогущий отпустил ему этот год.
Господь совершил для него тайное чудо. Немецкая пуля убьет его в назначенный срок, но целый год протечет в его сознании между командой и ее исполнением. От растерянности Хладик перешел к изумлению, от изумления к смирению, от смирения к внезапной благодарности. Он мог рассчитывать только на свою память. Запоминание каждого нового гекзаметра придавало ему счастливое ощущение строгости, о которой не подозревали те, что находят и тут же забывают случайные строки. Он трудился не для потомства, даже не для Бога, чьи литературные вкусы были ему неведомы. Неподвижный, затаившийся, он прилежно строил свой незримый совершенный лабиринт. Дважды переделал третий акт. Выбросил слишком очевидную символику, бой часов, музыку. Ничто ему не мешало. Он упускал, сокращал, расширял. Иногда останавливался на первоначальном варианте. Ему стали нравиться дворик, казарма. Лицо одного из солдат изменило представление о характере Реммерштадта. Он обнаружил, что пресловутые какофонии, так тревожившие Флобера, явление визуального порядка, недостатки и слабости слова написанного, а не звучащего. Он закончил свою драму. Не хватало лишь одного эпитета. Нашел его. Капля покатилась по щеке. Хладик коротко вскрикнул, дернул головой. Четыре пули опрокинули его на землю. Яромир Хладик умер 29 марта в 9 часов 2 минуты утра.
Программу подготовили и вели для вас историк Тамара Эдельман и писатель Петр Олешковский, а также музыкальный редактор Наталья Юрьева и режиссер Ирина Высоцкая. Передача создана при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Книги имеют свою судьбу.